И, наконец, последний пункт замещания. Джейми очнулся. Он касается мистера Роберта Брайера и миссис Ревекки Халифакс, урожденный Симмонс. Они принимают совместное владение сумму в $5000 наличными и недвижимость, именуемую как улица Кленов, 16, ограниченную с севера по линии...
Джейми протирался сквозь заросли формулировок. Так, 5000 баксов, это в принципе не дурно, но это еще пополам. Итого 2500, но главное дом. Дом. Вот дом это настоящий атас.
Итого, продолжал голос, около 304 акров, включая все находящиеся в пределах означенной территории, как явные, так и скрытые, как материальные, так и нематериальные, благоприятные и злокозненные, представляются в совместное владение без права пересмотра.
Адвокат приподнял аккуратную стриженную голову.
«Мистер Брайер, миссис Халифакс, я полагаю, по поводу этого пункта будет не лишним сделать кое-какие пояснения. Во-первых, с юридической стороны, отныне вы совладельцы всего поместья за исключением флигеля Вуди и с учетом пунктов, специально оговоренных выше в завещании. Совладельцы! Прошу обратить на это особое внимание. Это понятие интуитивно явно и в то же время разработано юридически до мельчайших подробностей. Вы можете продать что угодно, но при одном условии – согласием общих сторон. По отдельности вы не можете распоряжаться даже чайной ложкой. Вам понятно?
Оба кивнули.
Во-вторых, владение Вуди является частью поместья до момента его физической смерти. Это владение должно оговариваться при совершении любой возможной купли-продажи. В случае, если покупатель потребует поместье без содержимого, мистер МакГилликадди вынужден будет согласиться и покинуть оное. Иными словами, Вуди кровно, как юридически, вовлечен в дела поместья. Вам понятно?
Роберт Брайер посмотрел на Ревекку Халифакс. Оба кисло улыбнулись.
В-третьих, тут я даже не знаю, как и сказать. Попытайтесь быть снисходительными ко мне, если сможете. Вы оба чужие. И в этом городе, и в этом доме. В этом городе ходят определенные слухи. Не то чтобы слухи, так, байки. Даже ощущения, что ли. Это, я думаю, связано с холмом позади дома.
Мистер Пиблс повел головой назад, продемонстрировав замечательный кадык.
Там за рощицей колдовской холм. Из-за него у поместья репутация. Совершенно заверяю вас, незаслуженная. Ничего конкретного, ощущение, как бы это сказать. Что-то вроде воздействия.
Речь идет о привидениях, мистер Пиблс. Ревекка прочистила горло.
Нет, что вы! Адвокат отчаянно затряс головой. Категорически нет. Никто до самой кончины вашего дядюшки фактически не умирал в этом доме.
Не велено было,
проскрежетал Вуди из-за его спины. Пебл сделал вид, что не заметил.
Ну что ж, будем считать, что в нашем садике прячутся колдуны,
вставил Брайер нарочито равнодушным тоном. Пеблс принужденно улыбнулся и дернул вверх уголки рта.
«Весьма остроумно, мистер Брайер. Весьма остроумно, честное слово. Вы имеете в виду колдовской холм? Я так понял».
Он сгробастал свои бумажки, его пальцы покрыли белые пятнышки.
«Итак, леди и джентльмены, мои поздравления и наилучшие пожелания всем присутствующим».
Его взгляд скользнул в зал и уперся в Роберта с Ревеккой.
«Особые поздравления вам двоим. Вам выпало вступить во владение в значительном состоянии».
В его голосе проскользнула нерешительность.
Искренне надеюсь, что оно пойдет вам на пользу.
Пиблс обвел взглядом комнату. Отовсюду послышалось вежливое шарканье.
«Полные копии замещания ждут вас в холле. Если кому-то нужны пояснения или кто-то испытывает потребность юридической помощи по поводу права наследования, как, впрочем, по любому другому, моя визитная карточка прикреплена к каждому из выданных экземпляров».
Юрист элегантно поднялся, Вуди и миссис Хармон открыли каждый свою створку двери. Ножки стульев царапнули потемневший от времени сосновый паркет. Джейми встряхнулся, рой его мыслей рассыпался, он встал. Все уже покинули комнату. Через приоткрытые створки дверей было видно, как его мать и мистер Байер живо обсуждают что-то с Пепплсом, а Рон при всем честном народе болтает с Вуди. На затекших ногах Джейми просеменил к окну. 6 дохлых майских жуков лежали на наружном подоконнике. Никто не умирал внутри дома? Не может быть, жуки мрут каждый день. Просто люди считают только людей. Микробы. Джейми побился бы об заклад, что микробы тоже умирали внутри дома. Взгляд юноши скользнул по четким линиям, оставшимся на травяном ковре от косилки. Лужайка уходила к горизонту, близкому горизонту. Земля потихоньку поднималась от дома. Неровная линия пугал занозила горизонт. Трава на границе с голубым небом, почти молочным от зноя, как полированная. 300 акров? Или что-то в этом роде? Много. Насколько много? Это больше, чем городской квартал? Да, конечно, больше. Как они назывались, такие здоровые куски земли в деревне, когда я был на каникулах? Концессии, что ли? Было там приблизительно 100 акров. 3 таких концессии. А, это здоровенный кусок. Вполне хватит, чтобы там были реки, озера, леса. Много. Можно построить ферму. Большую, красивую ферму. А сколько стоит ферма? Двери скрипнули за спиной. Глаза юноши сфокусировались на тусклом, пыльном секторе. В 10 сантиметров от носа. Он обернулся. Мистер Брайер широкой серой спиной прислонился к створке двери. Джейми от нечего делать принялся изучать квадратную комнату. Зеркала. По зеркалу на каждой стене. Плюс одно в углу. Стулья разбились на беспорядочные группки. Как будто они за дружеской беседой. О своем. Не для Джейминых ушей. Большой стол. Над ним на стене надпись в черной рамке. Юноша подошел почитать. Никаких домашних животных, никаких птиц, никаких рыб. Под 3 строчками запрещений красивый, но бестолковый узор. Мистер Брайер все еще загораживал спиной дверь. Джейми выдвинул средний ящик стола. Скрепки, старинные ручки, те, которые окунали в чернильницы, не авторучки. У авторучек бывают иногда золотые перья. Монетка, шиллинг. Еще порылся. Несколько шиллингов, несколько пенсов. Мертвые деньги, называл их Джейми. Деньги, которые люди швырнули в ящик стола или тумбочки, а потом забыли. Деньги, которые останутся мертвыми, пропавшими без вести. Если только Джейми не найдет их и не вернет к жизни. Брайер потерся лопаткой о косяк. Потом кивнул кому-то. Нижний ящик был глубоким. Со стопками карточек, болтающимися на длинной шпильке. Каждая стопка помечена именем. Карточки на людей. Возбуждение, чуть ли не сексуальное возбуждение, охватило Джейми. Это секретное досье. Первая стопочка. Эндрюс. Джейми повернул карточку, чтобы посмотреть с конца. Финансовое положение. То она такая, Эндрюс Елизавета. Выдвинул ящик подальше. Брайер. Роб. Дж. «Здесь потолще, чем у Эндрюс Елизаветы». Мистер Брайер сунул одну руку в карман, другой жестикулировал в проеме двери. Джейми повернул квадратики углом и продолжил шмон. «Халифакс! Джейн Ревекка!» Юноша вытащил обе стопочки. Розовая большая пометка и 2 голубые поменьше. Большие, розовая и голубая, для женщины и для мужчины. И по 2 маленькие для отпрысков. Их, выходит, сделали наследниками по половому признаку. Дядю Ефраима посетила странная мысль о создании семьи путем вынужденного совместного проживания. Как бы там ни было, идея возбуждает своей неясностью. Не взрослых, конечно. Обе стопки выскользнули и упали на пол. Джейми их задвинул потихоньку носком ботинка под стол. Выпали в результате несчастного случая. Потом будет еще время прибрать к рукам и спрятать. Дядя Ефраим, конечно, старый ублюдок с загибонами. Но Джейми лично не видит ничего плохого в том, чтобы поспособствовать стариковским планам и переспать с кем надо. Джейми кивнул в сторону надписи в черной рамке. «На пишущей машинке», — не повернув головы, пояснил он, заметив, что подошел Брайер. «Джейми, а можно попросить тебя об одолжении?» — спросил мужчина.
«Конечно, а что такое?»
«Я приехал на чужой машине. Твоя мать любезно предложила отвезти меня обратно в мотель и забрала машину и вещи. Не могли бы вы с братом присмотреть, пока нас не будет, за моими дочками?»
«О чем речь?»
«О, ты так любезен, Джейми. Идешь сам к нам в няньки. Ты уверен, что твой брат не будет возражать?» Угол его рта поехал вверх.
«На меня будет как шелком, эй!»
Джейми заулыбался. «Ну, понятное дело. Осмотрели бы пока дом, порасспросили для начала миссис Хармон. И поласкивайся, старушенцы, мы все-таки одна нога здесь, другая там.
Располагайте своим временем без стеснений. Месяц вашего отсутствия нас не отяготит.
Управимся!»
«А ты сам? Доверяешь мне свою мать?»
«Ну, если вы доверяете мне вашу дочку...»
«Ну, не то чтобы я тебе не доверял, Джейми. Но вот брат твой, ну, какой-то дурной у него глаз».
«Брат испорченный в конец, это точно. Но вы не берите в голову, я пригляжу и за ним.
Вон там, вон, стул. Симпровизируй пока поводок и хлыстик.
Тебе может что-нибудь привезти?
Ну, пару гамбургеров, выпечку, большое жаркое, ну и шоколадный коктейль. Представляю на материнское утверждение. Подпись получена. До скорого».
Пиджак Рона украшал спинку старого кресла-качалки у крыльца. А сам Рон в просторной рубашке с короткими рукавами сидел рядышком с Вуди. Занят он был тем, что водил бруском по лезвию серпа.
«Не так нежен, парень! Это сталь, а не пудинг!»
Рон ушел с головой в работу. Изогнутое лезвие начало нежно петь. Вуди откинулся и достал из кармана рубахи окурок. Поглядел на него и убрал обратно.
«Ты чё? Давай!» — сказал Рон.
«Не, это нехорошо.
Ефраим выправила.
Угу.
Никакого курева, никакой ханки, никакого кофе внутри дома.
Но мы же снаружи.
Дом простирается до границы».
Похожий на выдернутый корень рукой, Вуди махнул туда, где брусчатку сменял гравий.
«Да ведь теперь их не обязательно выполнять, твои правила, ты же знаешь».
«Знаю».
Он снова вытащил бычок и опять убрал.
«Но все-таки это нехорошо. Должно быть, он был необыкновенным человеком».
«Похоже, что так».
«Правил написал целую кучу».
«Похоже, что так».
Джейми все держался сзади и слушал. Рон попробовал лезвие серпа большим пальцем, плюнул на брусок и снова принялся точить. Вуди кивнул и оперся спинкой о дубовые перила. Рон повернулся в его сторону.
«Знаете, я никогда его не видел. Ни дядю, ни двоюродного дядю. Никого не видел. И расскажи-ка о нем».
«Что?»
«Ну, как он умер?»
«Никто так и не рассказал мне».
«Умер, следуя правилам. Пытаясь следовать».
«Так».
«Никто не должен умирать внутри дома. Цветы там нельзя держать. Даже растения в горшках. Никаких домашних животных. Он даже жуков старался внутрь не пускать. Фанатик был. Настоящий фанатик. Серпы внутрь носить тоже не разрешал. 2-3 года назад хозяин простудился. Доктор не взял его в свою клинику. Так он пошел и записался в спортклуб. Членом стал. Был пока мог. Так и не ушел. Был членом, пока не помер. Вот так-то».
«Ты где он умер-то?» — торопил Рон.
«В доме».
Вуди кисло улыбнулся.
«Помер в доме».
«Как? Как умер?»
«А спину сломал. А потом сердце лопнуло.
В погреб он свалился. А помер у входной двери. Выполз наверх по ступенькам через холл».
«Чтобы на помощь позвать?»
«Еще чего. Чтобы следовать правилу. Знал, что помирал. Понял? Мимо телефона прополз. Выползти пытался. Из дома. Так на коврике у двери помер».
«А дома что, не было никого, чтобы помочь?»
«Выходной. По выходным ни одной живой души. Он одиночество любил, хозяин-то. Женщину пускал для уборки».
Рон подумал о миссис Хармон.
«Особенно для зеркал. Очень уж он за зеркалами следил.
А сам я сегодня первый раз в холле был. Первый раз за 24 года.
В голосе было скорее удивление, чем обида. Джейми кашлянул. Вуди обернулся, а Рон сделал вид, будто давно заметил, что он там стоит. Рон никогда не признавался, что его застали врасплох. Старик встал и забрал у него серп.
У меня тут обязанности, молодые хозяева.
Спасибо за интересную беседу, сказал Рон вдогонку удаляющейся спине. И за урок точильного ремесла.